Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 23 режиссера Ханс Юрген Зибербергх.
В Америке фильм Зибербергха прокатывал Коппола, и у него нашлись такие влиятельные защитники, как Сьюзен Зонтак. Британский киноинститут опубликовал о нем книгу, но немецкая критика картину разгромила. Отказ Зибербергха идти на какие-либо компромиссы с прокатчиками, едкие насмешки над киноиндустрией и журналистами тоже сыграли свою роль.
Фильм «Гитлер» был преимущественно сделан не на немецкие деньги. В нем приняли участие финны, BBC, Франция и только одна немецкая телевизионная компания. Другие фильмы, например, «Парсифаль», были сделаны на французские деньги. Это прямое следствие табуирования моей эстетики в Германии. Так, например, нельзя сказать, что мой фильм «Гитлер» не был понят публикой. Отнюдь нет. Не восприняли необычную форму, в которую он был подан. А эта форма, в свою очередь, зачастую является своеобразным инструментом для преодоления табу.
Теперь Зибербергх выложил полную версию Гитлера на свой интернет-сайт. Должно быть, это самый длинный игровой фильм, доступный в наши дни в сети. Я спросил режиссера, было ли решение обратиться к интернет-показу протестом против поведения прокатчиков и дистрибьюторов.
Демонстрация моего фильма о Гитлере в интернете была для меня и техника, с которым я работаю, экспериментом. Ведь сам фильм длится 7 часов. Как правило, в интернете таких длинных фильмов не бывает. Но мы решили это сделать, так сказать, ради удовольствия. И, конечно, нас интересовало, какова будет реакция людей во всем мире. Есть еще несколько картин, которые я считаю интересными для интернет-проекта. Например, фильм о Фридрихе Ницше. Он тоже очень длинный. Из остальных фильмов мы выложили на сайт только фрагменты. Да, вы правы, мои фильмы трудно достать. Их нет ни в кинопрокате, ни в магазинах, ни на телевидении. Моего «Гитлера» в Германии просто не хотят. Он был показан лишь в одном регионе страны. То же самое произошло и с другими моими фильмами. Отвергают не только мои картины, но и мою эстетику, ибо она отличается от той, которую они хотят. Мне очень любопытно узнать, как могли работать Тарковский или Сокуров. Это мои коллеги, и меня с ними объединяет то, что мы создаем вещи, которые общественность и средства массовой информации отвергают.
23 режиссера. Ханс Юрген Зибербергх. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Эфир 11 сентября 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Три режиссера. Ханс Юрген Зибербергх. В 96-м году в статье «Упадок кинематографа» Сьюзен Зонтак сокрушалась. Разве осталось в наши дни место для великого Годара, который делает видеофильмы об истории кино, или для диссидента Ханса Юргена Зибербергха, вообще прекратившего снимать? Поиск в интернете на фамилию Зибербергх выдает гигантский сайт zieberberg.de, сделанный не безвестными поклонниками, а самим режиссером. Это фактически единственное присутствие Зибербергха в современном киномире, хотя и весьма заметное. Онлайн-дневник режиссера читают десятки тысяч человек. Нестарательные киножурналисты привычно упоминают имя Зибербергха, когда речь заходит об истории новой волны немецкого кинематографа. Я не решился спрашивать у Зибербергха, что он думает о Виме Вендерсе или Вернере Херцоге, потому что уже ответ на вопрос о Фассбиндере показал, что с включением своего имени в эту обойму режиссер мириться не намерен.
Yeah, we were on antipodes.
Мы были антиподами. У него был большой талант рассказывать истории. Этот жанр никогда не был в центре моего внимания. В моих фильмах я никогда не рассказывал истории, а изображал историю, прибегая к лирической, поэтической форме. К тому же у нас различный темперамент. Во-вторых, он типичное дитя эпохи послевоенного развития Западной Германии, всего того, что можно описать английским словом «трэш», то есть «мусор», «хлам». Я имею в виду и его эстетику. Что касается меня, то следует указать, что годы, прожитые мной до 1945-го, никоим образом нельзя назвать незначительными. У меня всегда перед глазами была другая цель в искусстве, а именно завышение реальности. Но вот что касается страсти, пафоса, то тут между нами было сходство. Но он, как правило, становился тут тривиальным, а я тривиальностью играл.
Первой работой Зильберберга после его бегства из ГДР в Западную Германию стали документальные съемки постановок Бертольда Брехта. Именно с намерением воплотить на экране драматургические принципы Брехта Зильберберг пришел в кинематограф. Интересно, что последняя картина Ларса фон Триера «Догвиль», использующая приемы брехтовской режиссуры, во многом наследует ранним работам Зильберберга, экспериментальным фильмом-спектаклем 60-х. Фильм «Теодор Хирнайс» стал прологом к главному труду Зильберберга – немецкой трилогии. Теодор Хирнайс – повар Людвига II, и фильм основан на его мемуарах. Актер Вальтер Зедельмайер ходит по опустевшим залам романтических замков Людвига, рассказывает о привычках безумного короля и делится рецептами его любимых блюд.
Павлин. Блюдо для короля. Королевское блюдо. Еще древние римляне предпочитали эту гордую птицу. Баварская королевская кухня заказывала павлинов в окрестностях Рима. Король Людвиг часто заказывал мясо этой птицы. После того, как павлин ощипан, его переследует осторожно отложить в сторону для дальнейшего применения. Затем его потрошат и фаршируют гусиной печенкой, травами и трюфелями. После того, как павлина нафаршируют вышеописанным способом, его зашивают и подвешивают на несколько дней в прохладном месте, до тех пор, пока все мясо не пропитается нежным ароматом трюфелей.
Теодор Хирнайс – эскиз большого фильма о Людвиге «Реквием для девственного короля». Как и другие части немецкой трилогии «Карл Май и Гитлер», фильм о Людвиге сочетает вагнерианскую пышность, брехтовскую условность декораций и, еще одна примета стиля Зильберберга, непомерно долгие планы. Продолжительность этого, не самого длинного фильма трилогии, 2,5 часа. Зильберберг говорил, что главная задача его трилогии – исследование немецкой иррациональности.
Да, я высказал эту мысль в 1977 году, когда был создан фильм «Гитлер», чтобы охарактеризовать дух того времени. Тогда были популярны лозунги «просвещение», «рациональность». И тогда я задумался, а что, если я буду делать что-то в другом ключе? Если я опишу это в другой форме, значит, это будет противоположно поставлением рациональности. И тогда в качестве провокации я сказал, да, это иррациональность. Всегда потеря чего-то огромного, как это было после 1945 года, это тоже иррациональность. Смотрите, Гитлер был очень рациональным. Он создавал ракеты, строил шоссе. Он не дошел бы до Сталинграда, если бы у него отсутствовало логическое мышление. Многие думали, что он был иррациональным из-за его сумасшедших идей. Это очень комплексная проблема. Конечно, сегодня эта игра понятий, рацио, разумность и иррациональность, уже не является моей провокационной темой. Она была актуальной, когда создавался фильм «Гитлер».
«Гитлер. Фильм из Германии. Последняя часть трилогии остается самой известной картиной Зильберберга. Семичасовая лента, снятая за 500 000 марок на протяжении 20 дней, в условных декорациях, с сюрреалистическими объектами, говорящими куклами, бесконечными монологами, вызывающей китчевостью декораций и костюмов, вспомним слова об игре тривиальности, реальностью, остается в истории кинематографа уникальным опусом, который остроумно сравнивали с поминками по Финнегану Джойса, работой массивной, многослойной, не поддающейся однозначной дешифровке и решительно игнорирующей пристрастие рядового зрителя. Зибербергер говорил, что его задачей было кинематографически победить Гитлера, обратить против фюрера его же собственное оружие, то есть романтическую эстетику, националистический пафос. Новый миф, выстроенный на фундаменте театральной эстетики Брехта, призван одолеть прежний нацистский миф. Выход картины в конце 70-х сопровождался агрессивной полемикой, причем тон многих рецензий был откровенно издевательским. Винсент Кинби, критик «Нью-Йорк Таймс», сравнил Зибербергера со студентом, который, впервые попробовав марихуану, вдруг решил, что вся вселенная заключена в атомах его мизинца. Дорис Соммер в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» заявила, что Зибербергер строит картину из развалин, не пытаясь их переделать, так что они остаются хламом. В защиту фильма выступили Фрэнсис Форд Коппола, купивший права на Гитлера для американского проката, и философ Сьюзен Зонтак, назвавшая картину одним из величайших произведений искусства XX века. Зонтак анализирует фильм в эссе «Гитлер Зибербергера».
Фильм Зибербергера не только отпугивает беспредельностью своего замысла, но и приводит в замешательство, точно нежеланное дитя в период всеобщего бесплодия. Зибербергер заявляет о важности своего искусства, искусства XX века кино, и важности своей темы, темы XX века Гитлера. Предложения знакомые, простецкие, благовидные, но они не подготавливают нас к масштабу и виртуозности, с которыми он вызывает в воображении запредельные темы — ад, потерянный рай, апокалипсис, последние дни человечества. Вздымая романтическую грандиозность на дрожжах модернистской иронии, Зибербергер создает спектакль о спектакле, большое шоу, именующееся историей, объединяющее драматические формы, волшебную сказку, цирковое представление, моралите, аллегорическое зрелище, магическую церемонию, философский диалог, танец смерти с десятками миллионов воображаемых актеров и самим дьяволом в роли протагониста. Усыпанный аллегориями пейзаж, как лимб, как луна, спроектирован так, чтобы удерживать людские массы в их современной, то есть посмертной форме. Это на самом деле страна мертвых, кинематографическая Вальгалла. Поскольку все персонажи нацистской катастрофы мелодрамы мертвы, перед нами предстают их призраки в виде марионеток, духов, карикатур.
Ханс-Юрген Зибербергер подчеркивал, что главной темой его исследования был не просто Гитлер, но Гитлер, скрытый в каждом немце, феномен массовой поддержки нацистского режима. Этот подход стал одной из подспудных причин нежелания немецких прокатчиков демонстрировать картину, хотя формальным поводом обструкции послужил ее изнурительный формат. Сьюзен Зонтак продолжает.
Убежденность Зибербергера, что его искусство адекватно его великому предмету, исходит из его представления о кинематографе как о способе постижения, провоцирующем потребность к саморефлексивному повороту. Гитлер изображен через исследование нашего к нему отношения. Тема фильма — это «Наш Гитлер» и «Гитлер внутри каждого». А ужасы нацистской эпохи, которые невозможно усвоить, представлены у Зибербергера в виде образов и знаков.
As the night opposes the day, as light and shadow are eternal enemies, the greatest enemy of man ruling the earth is man himself, the subhuman. That biologically apparently completely similar creation of nature, with hands, feet, and a sort of brain and eyes and mouth is, however, a completely different, dreadful creature, is only a stone throw distant from man, with features similar to man, but spiritually and mentally much lower than any animal.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Хансе Юргене Зибербергере из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. За документальным материалом Зибербергер обращается не к кино, а к аудиоархивам. Речи вождей Третьего Рейха сопровождаются многослойным комментарием, медитативно-абстрактным, обличительным, бурлескным. Сьюзен Зонтак комментирует.
Как и беллетристические симуляции, изображение злодеяний в форме документальных свидетельств рискует стать неявно порнографическим. Более того, правда, которую они без участия посредников сообщают о прошлом, незначительна. Отрывки фильмов о нацистской эпохе не говорят сами за себя, они требуют голоса, поясняющего, комментирующего, интерпретирующего. Но закадровый голос в кинохронике, точно как и титры в документальной съемке, работает обычно как простая связка. В противовес псевдообъективному стилю повествования большинства документальных фильмов, два размышляющих голоса, наполняющих картину Зильберберга, постоянно выражают боль, скорбь, смятение.
The Jews of a Russian village were hiding because they'd been warned about the approach of a murder squad. As the squad reached the village, the SS men saw only a woman with a baby on her arm. The woman refused to reveal the hiding place of the Jews. Then one of the men snatched the baby, grabbed it by its legs, and smashed its head on the door.
В Америке фильм Зильберберга прокатывал Коппола, и у него нашлись такие влиятельные защитники, как Сьюзен Зонтак. Британский киноинститут опубликовал о нем книгу, но немецкая критика картину разгромила. Отказ Зильберберга идти на какие-либо компромиссы с прокатчиками, едкие насмешки над киноиндустрией и журналистами тоже сыграли свою роль.
Фильм «Гитлер» был преимущественно сделан не на немецкие деньги. В нем приняли участие финны, BBC, Франция и только одна немецкая телевизионная компания. Другие фильмы, например, «Парсифаль», были сделаны на французские деньги. Это прямое следствие табуирования моей эстетики в Германии. Так, например, нельзя сказать, что мой фильм «Гитлер» не был понят публикой. Отнюдь нет. Не восприняли необычную форму, в которую он был подан. А эта форма, в свою очередь, зачастую является своеобразным инструментом для преодоления табу.
Теперь Зильберберг выложил полную версию Гитлера на свой интернет-сайт. Должно быть, это самый длинный игровой фильм, доступный в наши дни в сети. Я спросил режиссера, было ли решение обратиться к интернет-показу протестом против поведения прокатчиков и дистрибьюторов.
Демонстрация моего фильма о Гитлере в интернете была для меня и техника, с которым я работаю, экспериментом. Ведь сам фильм длится 7 часов. Как правило, в интернете таких длинных фильмов не бывает. Но мы решили это сделать, так сказать, ради удовольствия. И, конечно, нас интересовало, какова будет реакция людей во всем мире. Есть еще несколько картин, которые я считаю интересными для интернет-проекта. Например, фильм о Фридрихе Ницше. Он тоже очень длинный. Из остальных фильмов мы выложили на сайт только фрагменты. Да, вы правы, мои фильмы трудно достать. Их нет ни в кинопрокате, ни в магазинах, ни на телевидении. Моего «Гитлера» в Германии просто не хотят. Он был показан лишь в одном регионе страны. То же самое произошло и с другими моими фильмами. Отвергают не только мои картины, но и мою эстетику, ибо она отличается от той, которую они хотят. Мне очень любопытно узнать, как могли работать Тарковский или Сокуров. Это мои коллеги, и меня с ними объединяет то, что мы создаем вещи, которые общественность и средства массовой информации отвергают.
Завершив работу над фильмом о Гитлере, Зильберберг задумал картину о Рихарде Вагнере, однако обратился не к биографии композитора, а к его музыкальному завещанию — опере «Парсифаль». Зильберберг вновь попытался сформировать новый миф за счет привычного синтеза эстетики Вагнера и Брехта. Эта гибридность проявляется, в частности, в использовании огромной репродукции посмертной маски Вагнера, заменяющей задник постановки, фотографических проекций и раздвоения самого Парсифаля. На эту роль Зильберберг пригласил двух актеров – мужчину и женщину. Последняя картина Зильберберга, фильм о Фридрихе Ницше, продолжает серию портретов немецких культурных героев. Я спросил режиссера, видит ли он в послевоенной истории Германии персонажей, которые могли бы занять место в его двусмысленном пантеоне.
В качестве новой темы, нового персонажа, я избрал Айнера Шлифа, который умер 2 года назад. Он родился в ГДР в 40-е годы и писал хорошие книги. Ставил спектакли в Восточной и в Западной Германии. Кстати, он был лучшим учеником Бертольда Брехта. Айнер Шлиф как раз и является таким героем в моих традициях, о которых вы говорите, но уже нашей, послевоенной эпохи. Причем во всем, конечно, прослеживается сила сильный отпечаток ГДРовского быта, ибо большую часть своей жизни он провел именно там. Это очень выразительная, комплексная и спорная фигура. В ГДР его творчество подвергалось резкой критике. И в России была подобная фигура — Владимир Высоцкий. Их обоих объединяют присущие им взрывчатость и обаяние, да и нелюбовь к ним власть придержащих. Это герой моей души, моего сердца, в то время как Гитлер, естественно, является антигероем.
В последние годы Ханс-Юрген Зибербергх занимается мультимедийным проектом, одним из элементов которого является его интернет-сайт. Несколько лет назад режиссер получил по реституции усадьбу своего отца в деревне Носендорф в восточной земле Померания. Восстановление усадьбы стало символическим, политическим и артистическим актом, спектаклем, сценой которого является вся деревня, а актерами местные жители. Этим летом в парижском центре Помпиду прошла мультимедийная выставка «Зибербергх Париж Носендорф», расширившая интернет-версию проекта. В Носендорфской усадьбе стоят 4 видеокамеры, круглосуточно транслирующие строительные пейзажи, а онлайн-дневник объединяет довоенные и современные фотоснимки поместья.
У меня есть фильм, сделанный, когда я впервые 3 года назад попал в Носендорф. Я просто ходил и 60 минут снимал на видео все подряд. Этот фильм был целиком показан на мониторе в Париже. Это приблизительно так, как Сакуров снимал в доме Тарковского. Эти изображения я разместил в интернете на тему Носендорф и скопировал все на диске. А затем из интернетовских страниц в хронологическом порядке сделал фильм. И если вы входите на мой сайт, вы уже оказываетесь в фильме, но не в кинотеатре, а в выставочном зале. И если бы у меня были возможности, если бы были деньги, то я и дальше бы работал в этом стиле и довел бы все до совершенства.
Я спросил Ханса Юргена Зибербергха, отчего он, режиссер-авангардист, взялся за проект, в котором социальное все же преобладает над эстетическим.
Да, меня это тоже удивило. Но знаете ли, если я вспоминаю свое детство, времена, когда мой отец был владельцем поместья, это ведь как раз и была режиссура. По-немецки моя профессия называется режиссер. На других языках как-то по-иному, например, по-английски директор. Мой отец не называл себя режиссером и не был таковым. Он управлял поместьем, руководил людьми. Но если вдуматься, его деятельность очень близка к режиссерской. Правда, в отличие от режиссера, он не изобретал какие-то сюжеты, не выдумывал истории, а жил ими. По утрам он выходил на двор и, в зависимости от погоды, обсуждал со своими людьми планы на день. После чего все расходились по своим местам. Кто в поле, сеять, убирать урожай, кто в хлев, ухаживать за свиньями, лошадьми, коровами. В студии тоже распределяются роли, так что определенное сходство есть. То, чем я занимался раньше, я не называл режиссурой. Обратите внимание, в титрах моих фильмов не стоит «Режиссер Зибербергх» или «Режиссура под руководством Зибербергха». Просто фамилия без каких-либо пояснений. Но так как на обложке книги указано всего лишь «Лев Толстой», а не автор романа «Лев Толстой». Я не считал, что то, что я делал, было режиссурой. Мне это не нравилось. К тому же моя работа отличалась от работы других режиссеров. Я делал все по-другому. Но ныне все, что я делаю в Носендорфе, весьма похоже на то, что я раньше внутренне отвергал, то есть сравнимо с режиссурой в классическом смысле. Только сейчас это происходит в реальности. Другое дело, то, что я делаю в интернете, не имеет к режиссуре никакого отношения. Тут я работаю больше как автор, с фотографиями и текстом.
Но отчего Носендорфский проект воплотился в виде выставки и интернет-сайта, а не фильма?
Это вынужденная мера, отнюдь не добровольное решение. Обстоятельства меня заставили, просто не было необходимых средств. А осуществление такого проекта стоит больших денег. Переезжать туда я не собирался, а посему у меня было 2 возможности. Или же сделать фильм о своей жизни в духе Ингмара Бергмана, или же, как сейчас, устроить выставку в Париже. Все это происходит весьма продуктивно и драматично, ибо в этом процессе участвуют все жители Носендорфа. У меня работают простые мастеровые. Сами возводят стены, кроют крыши, проводят водопровод и электричество. Можно сказать, что деревня отстраивает себя сама.
Стандартная метаморфоза. Бунтарий-маргинал в старости становится лауреатом, авторитетом, классиком. Зиберберг академиком не стал. В Германии он и по сей день аутсайдер. Журнал «Шпигель» назвал его безумным эгоцентриком, одержимым манией преследования. Я спросил режиссера, продолжается ли и сейчас его противостояние с немецким интеллектуальным истеблишментом и киноиндустрией.
Man hat nach Paris auch gesehen.
Да, после выставки в Париже вновь стало очевидно, что такое напряжение еще существует. Рецензии некоторых газет были весьма агрессивными. Но, слава богу, сейчас это не отражается на моем существовании. Раньше было тяжело, я целиком зависел от общественных денег, а при плохих рецензиях получить их было невозможно. Но сегодня я в этом не нуждаюсь и ни от кого не завишу.
Кино, утверждает Ханс-Юрген Зиберберг, не должно быть массовым искусством, фастфудом шоу-бизнеса, разменной монетой индустрии развлечений. Отвечая на вопрос корреспондента Die Zeit, что бы он сделал, если бы стал канцлером ФРГ, режиссер ответил: «О, это было бы ужасно. Я бы уничтожил все. Первым делом автомобили. Вместо них производили бы приличные ботинки, в которых можно стоять, а все эти нудисты пололи бы траву. Очень многое бы изменилось. Первые лет 10 будет нелегко, но потом люди привыкнут и станут счастливы. Это я обещаю». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу о Хансе Юргене Зиберберге из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Два конкордата».
Письмо Солженицына с содержащимися в нем предложениями, несомненно, программа «Минимум». Он сказал едва ли десятую часть того, что было у него на уме, да и неоднократно высказывалось им же в других всем известных текстах. В самом деле, какова его основная, да, пожалуй, и единственная претензия к марксистской идеологии в этом письме? Та, что интернационалистская традиция марксизма уводит Россию с пути ее внутреннего развития и заволакивает во всякого рода международные авантюры. Ничего не сказано, к примеру, об основной экономической догме марксизма, об обществлении производства, сначала открытой, а потом завуалированной ликвидацией товароденежных отношений, уничтожении свободного рынка. А здесь-то и следует видеть основную причину советской экономической отсталости. Солженицын решается только на то, чтобы поднять голос против колхозов. В отношении денационализации промышленности не сказано ни слова. Тут мы встречаемся с едва ли не основной мыслью Солженицына, делающей его мировоззрение в целом остро противоречивым и не вызывающим сочувствия у большинства о нем пишущих. В основе его мировоззрения лежит мысль, до которой мировая практика, о теории не говорю, еще не дошла, не решается ввести ее в ясное поле сознания. Дело в том, что Солженицын самый настойчивый и едва ли не самый последовательный противник того цивилизационного прогресса, которым идет передовое человечество. Строго говоря, Солженицын зеленый. Он против экстенсивного разворачивания продвинутых технологий, против гонки производства потребительских товаров, строго говоря, против богатства, понимаемого как излишек, роскошества. Эта тема существует, и неверным было бы ее замалчивать. Но в письме вождям Солженицын поставил ее каким-то незаметным боком, не впрямую. Да и смешно было бы говорить о вреде богатства в нищей стране. Соответствующие свои мысли он выразил в той главе письма, которая трактует проблему так называемого «Северо-Востока». А именно, на громадных и все еще не освоенных пространствах Сибири и Дальнего Востока Солженицын призывает построить некую альтернативную цивилизацию – Россию номер два. И главной чертой этой цивилизации должна стать, по его словам, стабильная, не прогрессирующая экономика, ориентированная на сохранение природы, а не на растранжирование ее скудеющих ресурсов. Но эта мысль брошена так вскользь, настолько неразработана, что ее трудно обсуждать всерьез. Как построить эту самую стабильную экономику? Такого опыта у человечества еще не было, не считать же таковым советские годы. И к тому же Солженицын очень неудачно обозначил возможный для такого эксперимента регион – русский Северо-Восток. Давно уже доказано, что эти земли невозможно вводить в техноэкономический оборот. Это приведет к экологической катастрофе. В начале соответствующей главы своего письма Солженицын называет четыре страны, по счастью сохранивших еще обширные необработанные земли – Аргентина, Бразилия, Канада и Россия. Не знаю, что можно в этом отношении сказать об Аргентине и Бразилии, но вот о Канаде точно известно, что она не случайно жмется к северной границе Соединенных Штатов, располагая свое цивилизованное пространство почти полностью вдоль 49-й параллели, на глубину не больше 1 градуса. Северные пространства Канады бесполезны в хозяйственном отношении, поэтому их и не развивают. Там только туристы бродят в поисках экзотической рыбалки.
«Русские вопросы. Два конкордата». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 11 сентября 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Выпуск продолжит «Русские вопросы». Борис Парамонов о юбилеях этого года. Два конкордата.
В начале сентября, то есть сейчас, мы вправе отметить два очень интересных юбилея. 60 лет назад, 4 сентября 1943 года, Сталин принял в Кремле трех высших иерархов Русской Православной Церкви. Вместо блюстителя патриаршего престола митрополита Сергия и митрополитов Алексия и Николая. После этой встречи было дано разрешение собрать архиерейский собор и избрать патриарха, а также организовать синод, высший правящий орган православной церкви. Событие многим показалось эпохальным, знаменующим конец большевистских гонений на церковь. Помнится фраза из автобиографии Николая Бердяева в добавлении к ней 1947 года. «Православная церковь не только перестала преследоваться, но стала едва ли не привилегированной». Если вспомнить, что в том же 1943 году был распущен коммунистический интернационал, то картина действительно создавалась любопытная и наводящая на многие мысли. Как мы, однако, знаем, ничего особенного не произошло. Сталин совершил очередной политический маневр, необходимый для него в разгаре войны, которую с первых же дней решили называть отечественной, то есть патриотической, а не на защиту коммунизма нацеленной. Короче говоря, на время войны Сталин решил отказаться от идеологии. И шаг этот следует признать скорее удавшимся. Патриотический подъем действительно имел место во время войны и, несомненно, помог ее выиграть. Второй юбилей этого сентября на 30 лет позднее. 5 сентября 1973 года Александр Солженицын написал свое знаменитое письмо вождям Советского Союза. Это ведь тоже была попытка своеобразного конкордата, но инициатива исходила в данном случае не от власти, а от лица сугубо частного, хотя и чрезвычайно знаменитого, обладавшего громким и хорошо слышимым во всем мире голосом. Можно предположить, что Солженицын помнил о событиях 30-летней давности, когда составлял свое письмо, потому хотя бы, что основная мысль этого письма призывала к воспроизведению ситуации, имевшей место 30 лет назад, во время войны. Эта основная мысль была призыв к власти отказаться от коммунистической марксистской идеологии. Тактический ход, если угодно трюк Солженицына, состоял в том, что одновременно он не требовал коренной политической реформы, чуть ли не настаивая на том, чтобы старая система властвования в стране сохранялась. В преамбуле к этой части письма говорилось:
«Потребности внутреннего развития несравненно важнее для нас как народа, чем потребности внешнего расширения силы. Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели Великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы, и мы не имеем права изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями. Еще ли нам не отказаться от Средиземного моря, а еще раньше от идеологии?»
Тут можно было бы оспорить мысль о принципиальной несовместимости имперской политики с качеством духовной культуры, но не будем уходить в эту сторону. Тем более, что в отношении советской квази-империи Солженицын был в данном случае совершенно прав. Сейчас же просто необходимо дать обширную цитату из той критики идеологии, которую предпринял Солженицын в этом письме. Соответствующая филиппика принадлежит к числу лучших его текстов. Это огненные слова. Не слова даже, а словеса, пророческий стиль.
«Эта идеология, доставшаяся нам по наследству, не только дряхла, не только безнадежно устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошиблась во всех своих предсказаниях. Она никогда не была наукой. Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не предсказал ни единого события в цифрах, количествах, темпах или местах, что сегодня, шутя, делают электронные машины при социальных прогнозах, да только не марксизмом руководясь, но поражает марксизм своей экономико-механистической грубостью в попытках объяснить тончайшее человеческое существо и еще более сложное миллионное сочетание людей, общества. Ведь эта идеология, доводя до острейшего конфликта наше внешнее положение, давно уже перестала помогать нам во внутреннем, как помогала в 20-е и 30-е годы. Все в стране давно держится лишь на материальном расчете и в подчинении подданных, ни на каком идейном порыве. Вы отлично знаете это. Сегодня эта идеология уже только ослабляет и связывает вас. Она захламляет всю жизнь общества. Мозги, речи, радио, печать. Ложью, ложью, ложью. Ибо как же это мертвому делать вид, что оно продолжает жить, если не пристройками лжи? Эта всеобщая обязательная принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране. Хуже всяких материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы. Отпустите же эту битую идеологию от себя. Отдайте ее вашим соперникам или куда она там тянется. Пусть она минует нашу страну как туча, как эпидемия. И пусть о ней заботятся и в ней разбираются другие, только не мы. И вместе с ней мы освободимся от необходимости наполнять всю жизнь ложью. Стяните, стряхните со всех нас эту потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не дает дышать живому телу нации».
Все это может показаться могучей, но риторикой, если бы за этим не последовало в высшей степени, если не деловое, то трезвое предложение. Отбросив идеологию, сохранить в руках тех же вождей прежнюю систему власти. И выход для этого был предложен Солженицыным чрезвычайно логичный и, главное, удобный. Перевести существующую систему власти на советские рельсы. Дать системе не идеологически марксистскую, но советскую мотивировку. Это что-то вроде лозунга кронштадтского восстания, сформулированного тогда уже эмигрантом Милюковым «Советы без коммунистов». Вот как написано об этом у Солженицына.
Я напомню, что Советы, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от идеологии, будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится. Остаемся ли мы на почве реализма или переходим в мечтания, если, предположим, восстановить хотя бы реальную власть Советов? Не знаю, что сказать о нашей Конституции. С 1936 года она не выполнялась ни одного дня, и потому не кажется способной жить. Но, может быть, и она не безнадежна.
И дальше главное, можно сказать, искусительное предложение.
Оставаясь в рамках жесткого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от верху донизу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впредь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас. Дайте возможность некоторым работящим соотечественникам тоже продвигаться по государственным ступеням и без партийного билета. Вы и работников получите хороших, и в партии останутся лишь бескорыстные люди. Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс закрытые свои отдельные совещания. Но расставшись с идеологией, лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи.
В общем, предлагается сохранить номенклатурную систему при условии большей ее открытости для способных и не связанных идеологией людей. При этом даже партия сохраняется как некая особая то ли контролирующая, то ли окончательный голос подающая фракция в этой неосоветской системе. Солженицын допускает сохранение всего в системе, кроме идеологии. Он даже не настаивает на отмене цензуры в масс-медии, но призывает только к свободному книгопечатанию. Печатанию серьезной литературы. Вот ударный пассаж из этой части письма.
Чего вам опасаться? Неужели это все так страшно? Неужели вы так не уверены в себе? У вас остается вся неколебимая власть, отдельная, сильная, замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля. Но дайте же народу дышать, думать и развиваться.
В письме вождям есть еще несколько тем, в свое время сильно нашумевших. Одна из них – проект создания некого параллельного общества на северо-востоке страны, где можно будет опробовать некие альтернативные хозяйственно-экономические системы. Это предложение встретило всеобщую критику, и даже со стороны людей письму, в общем, сочувствующих. Здесь интересно сказалась психология Солженицына-писателя, о чем мы еще надеемся сказать несколько слов позднее. Большое внимание в письме было уделено неминуемой, как казалось Солженицыну, войне с Китаем, и опять же по причинам идеологическим. Этот мотив явно устарел, сама тема перешла на иные геополитические рельсы, с идеологией марксизма ничего общего не имеющие. Несомненно, устаревшим кажется зачин письма, первая его глава под недвусмысленным названием «Запад на коленях». Как бы сказала жена инженера Брунса Мусик из «12 стульев», «в моем доме не становиться ни на какие колени». Но все это нынче частности. В основной своей сердцевине письмо Солженицына продолжает оставаться живым и актуальным документом. Вот это и следует обсудить.
«Свобода поверх барьеров. Два конкордата». Борис Парамонов продолжает.
Письмо Солженицына с содержащимися в нем предложениями, несомненно, программа «Минимум». Он сказал едва ли десятую часть того, что было у него на уме, да и неоднократно высказывалось им же в других всем известных текстах. В самом деле, какова его основная, да, пожалуй, и единственная претензия к марксистской идеологии в этом письме? Та, что интернационалистская традиция марксизма уводит Россию с пути ее внутреннего развития и заволакивает во всякого рода международные авантюры. ничего не сказано, к примеру, об основной экономической догме марксизма, об обществлении производства, сначала открытой, а потом завуалированной ликвидацией товароденежных отношений, уничтожении свободного рынка. А здесь-то и следует видеть основную причину советской экономической отсталости. Солженицын решается только на то, чтобы поднять голос против колхозов. В отношении денационализации промышленности не сказано ни слова. Тут мы встречаемся с едва ли не основной мыслью Солженицына, делающей его мировоззрение в целом остро противоречивым и не вызывающим сочувствия у большинства о нем пишущих. В основе его мировоззрения лежит мысль, до которой мировая практика, о теории не говорю, еще не дошла, не решается ввести ее в ясное поле сознания. Дело в том, что Солженицын – самый настойчивый и едва ли не самый последовательный противник того цивилизационного прогресса, которым идет передовое человечество. Строго говоря, Солженицын – зеленый. Он против экстенсивного разворачивания продвинутых технологий, против гонки производства потребительских товаров, строго говоря, против богатства, понимаемого как излишек, роскошества. Эта тема существует, и неверным было бы ее замалчивать. Но в письме вождям Солженицын поставил ее каким-то незаметным боком, не впрямую. Да и смешно было бы говорить о вреде богатства в нищей стране. Соответствующие свои мысли он выразил в той главе письма, которая трактует проблему так называемого «Северо-Востока». А именно, на громадных и все еще не освоенных пространствах Сибири и Дальнего Востока Солженицын призывает построить некую альтернативную цивилизацию – Россию номер два. И главной чертой этой цивилизации должна стать, по его словам, стабильная, не прогрессирующая экономика, ориентированная на сохранение природы, а не на растранжирование ее скудеющих ресурсов. Но эта мысль брошена так вскользь, настолько неразработана, что ее трудно обсуждать всерьез. Как построить эту самую стабильную экономику? Такого опыта у человечества еще не было, не считать же таковым советские годы. И к тому же Солженицын очень неудачно обозначил возможный для такого эксперимента регион – русский Северо-Восток. Давно уже доказано, что эти земли невозможно вводить в техноэкономический оборот. Это приведет к экологической катастрофе. В начале соответствующей главы своего письма Солженицын называет четыре страны, по счастью сохранивших еще обширные необработанные земли – Аргентина, Бразилия, Канада и Россия. Не знаю, что можно в этом отношении сказать об Аргентине и Бразилии, но вот о Канаде точно известно, что она не случайно жмется к северной границе Соединенных Штатов, располагая свое цивилизованное пространство почти полностью вдоль 49-й параллели, на глубину не больше 1 градуса. Северные пространства Канады бесполезны в хозяйственном отношении, поэтому их и не развивают. Там только туристы бродят в поисках экзотической рыбалки. И вот тут хочется сказать несколько слов о Солженицыне-художнике, как он сказался даже в таком, казалось бы, деловом документе, как письмо вождям Советского Союза. Человек начитанный легко определит, откуда у него эта стратегема русского Северо-Востока, да из истории Сергея Михайловича Соловьева. Выдающийся ученый описал русский исторический процесс как переход от родового к государственному строю. Русская земля была коллективной собственностью князей Рюрикова дома. Это была тогдашняя номенклатура. Князья передвигались с места на место согласно принципу родового старшинства. Набольший, великий князь, закономерно владел Киевом. Этот порядок нарушил Андрей Боголюбский, отказавшийся от киевского стола и перенесший свою деятельность на северо-восток, где причитавшиеся ему владения, как бы сейчас сказали, приватизировал. На северо-востоке сложился новый государственный строй не просто в силу отдаленности этого района от прежних центров власти, а по причине создания здесь принципиально новых социальных отношений, основанных уже не на коллективном владении русской землей, а на началах частной собственности. Это и привело к смене родового порядка государственным, к созданию так называемого «вотчинного государства», в дальнейшем пошедшего на децентрализацию собственности, на отделение ее от власти. Солженицын-писатель попал в плен слов – Северо-восток звучит куда более по-русски, чем, скажем, юго-запад, подходящий больше для названия поэтического сборника одессита Багрицкого. Параллель, навязанная концепцией Соловьева, в его случае явно не сработала. Никакого содержательного сходства в обоих реальном и воображаемом процессах не было. Мы, однако, не сказали еще о главной мысли, или, если угодно, подтексте, но легко читаемом, да и не скрываемом автором. Каким мыслит он устройство России, отбросившей марксистскую идеологию, но сохранившей старую систему власти? Несомненно, это не демократия. И в начале главы «А как это могло бы уложиться» Солженицын посвящает небольшой, но сильно сформулированный текст, перечисляющий недостатки демократического общественного устройства. Кончается этот отрывок так.
Да, конечно, свобода нравственна, но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность. Так ведь и порядок не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию.
Идеал государственно-общественного устройства, как он рисуется Солженицыну в «Письме вождям», это авторитаризм на сильной, желательно религиозной и нравственной основе. Вот главные слова письма, его «raison d'être».
Русская интеллигенция, больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, чего же добилась с огромными потерями для себя и для простого народа? Обратного конечного результата. Так, может быть, следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России все равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему на сегодня созрело? Все зависит от того, какой авторитарный строй ожидает нас в будущем. Невыносима не сама авторитарность, но навязываемая повседневная идеологическая ложь.
И дальше по тексту, уже цитированному. Как оценить сегодня, через 30 лет, этот, безусловно, выдающийся документ? Мы начали говорить о конкордате, о двух конкордатах. Сталинском с православной церковью в 43-м году. И вроде как бы попытались письмо Солженицына подверстать к такому же сюжету. Но для этого нужно понять и решить, повлияло ли письмо на политику советских вождей. Сам Солженицын категорически это отрицает. Последний раз, сколько помнится, он сделал это в документальном фильме, поставленном о нем режиссером Мирошниченко. Но ведь можно и по-другому этот сюжет понять и представить. Действительно, не произошло ли все так, как рекомендовал Солженицын? Ну, если и не все, то какая-то главная линия оказалась выдержанной по его рекомендации. А именно, коммунистическая власть отказалась от идеологии. Марксистский коммунизм сейчас в России – это фракция Компартии в Думе, вполне прирученная. Но вот а сама-то власть нынешняя, российская, она какая? Если не коммунистическая, то демократическая ли? Или все-таки авторитарная? Трудность ситуации в том, что на все эти вопросы невозможно дать ясного и однозначного ответа. Конечно, в нынешней России существуют демократические институты, и многопартийность, и выборы на основе оной, и свобода печати, союзов, собраний. Политзаключенных все-таки по большому счету нет. Пасько, в конце концов, выпущен из узилища, а про Лимонова, тоже, кстати, уже освобожденного, в связи с этим как-то и говорить не хочется. И все-таки не оставляет мысль, что демократия в России номинальная, не работающая. Электронные медиа явно ренационализированы государством, а бумажная пресса, относительно маломощная, никого не волнует. Бумага, как известно, все терпит, а потом соответствующим образом утилизируется. Кто-то еще в начале ельцинского президентства правильно сказал, при всей многопартийности в России существует лишь одна реальная партия – партия власти. Так это же и есть та самая пресловутая номенклатура, хотя сейчас, безусловно, механизмы ее формирования значительно изменились. И все-таки она остается по-своему закрытой системой. Средний класс систематически подавляется олигархами, по существу не растет, а это же и есть подлинный резерв демократии. Да и к чему перечислять всем известное? Скажем только еще, что вместо чаемой Солженицыным авторитарной власти произошла ее власти приватизация. Сейчас вроде бы появился элемент, предусмотренный в первоначальном Солженицынском проекте. Сильный, с автократическими тенденциями президент, способный, в принципе, навести желаемый порядок. Простой полицейский порядок. Но, ставя Путина в этот ряд, не выдаем ли мы желаемое за действительное? Так ли уж он влиятелен со своими питерскими чекистами, которые не столько порядок наводят, сколько пристраиваются к системе всяческих приватизаций, добирают недодобранное и перераспределяют в свою пользу? Именно таков подтекст истории ЮКОСа, как пишет об этом российская пресса. Если еще раз вспомним письмо вождям в сегодняшней перспективе, то возникнет впечатление, что Солженицына устроила бы та система управления, что существует в нынешнем Китае. Но тут неизбежен вопрос, а лучше ли она того, что имеет место сейчас в России? Да и какие обвалы ожидают сам Китай, что отнюдь не исключено? Ответов на все это российская жизнь пока что не дала. Остаются вопросы, вопросы и вопросы.
Конкордата. Передача из цикла «Русские вопросы». Борис Парамонов завершает выпуск «Поверх барьеров». Продюсер Наталья Пахомова. Вели Дмитрий Волчек и Сергей Юринян.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.